старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Первая любовь к будущему поэту пришла в середине 50-х, когда он приехал жить к родному брату Альберту в поселок Приютино под Ленинградом. Девушку, в которую он влюбился, звали Таисия. Рубцову она очень нравилась, а вот он ей не очень. Однако его ухаживаний Таисия не отвергала, и вечерами они подолгу гуляли вдвоем по поселку. Но длилось это недолго. В конце 55-го Рубцова призвали в армию. Таисия проводила его, как положено, а потом быстро вышла замуж за другого. Обычная, в общем-то, история. Вернувшись из армии, Рубцов вскоре уехал в Ленинград. Там, в 62-м году, вышла его первая книжка стихов под названием «Волны и скалы». Тогда же он познакомился и со своей будущей женой Генриеттой Меньшиковой. Их встреча произошла на одной из вечеринок у общих друзей. В апреле 63-го у них родилась дочь Лена, а летом того же года Рубцов поступил в литературный институт в Москве. Рубцов был плохо приспособлен к семейной жизни. Жену и дочь он видел урывками. Летом они обычно ездили в деревню Никольское Вологодской области. Целиком и полностью был поглощен учебой и своими поэтическими исканиями. Впрочем, будь иначе, страна вряд ли получила бы такого поэта, как Николай Рубцов. Борис Шишаев, сокурсник Рубцова, вспоминал, когда на душе у Николая было смутно, он молчал. Иногда ложился на кровать и долго смотрел в потолок. Я не спрашивал его ни о чем. Можно было и без расспросов понять, что жизнь складывается у него нелегко. Меня всегда преследовало впечатление, что приехал Рубцов откуда-то из неуютных мест своего одиночества. И в общежитии Лит-института, где его неотступно окружала толпа, он все равно казался одиноким и бесконечно далеким от стремлений людей, находящихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это. Женщины не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг. Но когда он тянулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае, те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие. В 1965 году семейная жизнь Рубцова дала трещину. Во многом этому способствовала его теща, которая жила теперь вместе с дочерью и внучкой в селе Никольское. Каждый раз, когда Николай возвращался из Москвы в деревню, теща не давала ему проходу, ругала за тунеядство, пьянство. Вскоре она перетянула на свою сторону и дочь. Когда жить с ними в одном доме стало для Рубцова совсем не вмоготу, он уехал в буквальном смысле, куда глаза глядят. В течение последующих 2 лет Николай побывал во многих местах страны, даже какое-то время жил и в Сибири. Осенью 67-го года увидела свет еще одна книга его стихов «Звезда полей», которая принесла ему большую известность. В следующем году его наконец-то приняли в Союз писателей и даже выделили комнату в рабочем общежитии на улице 11-й армии в Вологде. В 69-м году Рубцов окончил литературный институт и получил диплом. В сентябре того же года его зачислили в штат работников газеты «Вологодский комсомолец». В довершение всего ему дали однокомнатную квартиру в Хрущевке. Переезжал туда Николай, имея на руках всего лишь потрепанный чемодан и томик стихов Тютчева. Казалось, что жизнь у поэта постепенно налаживается, и впереди его ждут только радости, ведь сколько он уже натерпелся. Однако в 69-м году у Рубцова появилась женщина, Людмила Дербина, которой суждено будет сыграть в его судьбе роковую роль. Они встретились в одной компании в стенах общежития литературного института. В тот раз это казалось лишь мимолетным знакомством. Рубцов, носивший тогда пыльный берет и старенькое вытертое пальто, произвел на девушку не самое лучшее впечатление. Но через 4 года после этого, прочитав его книгу «Звезда полей», Дербина переменилась в своем отношении к нему. К тому времени за ее плечами уже имелся опыт неудачного замужества, рождения дочери. Зная о том, что Рубцов в личной жизни тоже не устроен, она решила познакомиться с ним поближе. В июне 69-го года она приехала в Вологду, где вскоре и начался их роман. «Я хотела сделать его жизнь более-менее человеческой. Хотела упорядочить его быт, внести хоть какой-то уют. Он был поэтом, а спал, как последний босяк. У него не было ни одной подушки, были лишь одна прожженная простыня и прожженное рваное одеяло. Ел он прямо из кастрюли, почти всю посуду, которую я привезла, он разбил. Купила я ему как-то куртку, замшевую, на молнии. Через месяц спрашиваю, где? Он мне так спокойно. А, подарил, понравилось тут одному». Все восхищались его стихами, а как человек он был никому не нужен. Собратья по перу относились к нему снисходительно, даже с насмешкой, уж не говоря о том, что равнодушно. От этого я еще больше его жалела. Он мне говорил иногда: «Люда, ты знай, если у нас с тобой будет плохо, они все рады будут». Отношения Рубцова и Дербиной развивались неровно. Они то расходились, то вновь сходились, их как будто притягивала друг друга какая-то невидимая сила. В январе 71-го года всем стало понятно, что это была за сила, темная, злая. «Я умру в крещенские морозы», – написал Рубцов в своей элегии, как в воду смотрел. 5 января Людмила приехала на квартиру к поэту после очередной ссоры. Они помирились и даже более того, решили пойти в ЗАГС и узаконить свои отношения. Там их какое-то время помурыжили, у невесты не было справки о расторжении предыдущего брака, но в конце концов своего они добились. Регистрацию брака назначили на 19 февраля. 18 января отправились в паспортный стол, чтобы добиться прописки Дербиной к Рубцову. Однако их ждало разочарование. Женщину не прописывали, потому что не хватало площади на ее ребенка. Выйдя из жилконторы, молодые отправились в редакцию газеты «Вологодский комсомолец». Однако по пути возле ресторана «Север» встретили группу знакомых журналистов. Николай решил идти вместе с ними в шахматный клуб отмечать какое-то событие, а Людмила отправилась в редакцию одна. Чуть позже она тоже пришла в шахматный клуб. Веселье там было уже в самом разгаре. Ей налили вина, но она практически не пила, предпочитая тихо сидеть на своем месте. В какой-то момент Рубцов вдруг стал ревновать ее к журналисту Задумкину. Однако досадный эпизод удалось обернуть в шутку, и вскоре вся компания отправилась догуливать на квартиру Рубцова на улицу Александра Яшина. Дома поэта вновь стала одолевать ревность, он начал буянить, успокоить его не удалось, и собутыльники решили уйти от греха подальше. В квартире остались лишь Николай и Людмила. Буйство Рубцова, тем не менее, продолжалось. Он стал нападать на Дербину, обвинять ее в неверности. Потом начал бросать в нее зажженными спичками. Дербина хотела уложить его спать, но он попытался затащить в постели ее. Нервы женщины не выдержали, она повалила Рубцова на пол и стала его душить. Остановилась только, когда он перестал подавать признаки жизни. Осознав, что натворила, Дербина выбежала на улицу. Спустя полчаса она добровольно пришла в милицию и заявила, что убила человека. Вологодский городской суд приговорил Людмилу Дербину к 7 годам лишения свободы за умышленное убийство в ссоре на почве неприязненных отношений. Но сама Дербина утверждает, что никакого убийства не было. Просто больное сердце Николая в ту ночь остановилось. Молва, клеветники приписали мне обвинение в самом тяжком грехе – убийстве. Я почти каждый день прокручиваю страшные эпизоды той роковой ночи, 19 января. Рубцов, пьяный, разъяренный, кидает меня на диван. Вот он тянется ко мне своей рукой. Я перехватила ее своей и сильно укусила. Другой рукой, вернее, двумя пальцами правой руки, большим и указательным, стала теребить горло. Он рывком отбросил меня от себя и перевернулся на живот. Я увидела его посиневшее лицо. Я думаю, нет нужды говорить о том, что для того, чтобы задушить человека, нужно вцепиться ему в горло обеими руками, а не двумя слабыми женскими пальцами. Впоследствии выяснилось, что поэт скончался от острой сердечной недостаточности. Но в тот роковой момент я была уверена, что задушила его. Через 15 минут после несчастного случая я, еле живая, сильно перепуганная, колотила в дверь милицейского участка. «Кажется, я убила человека!» – крикнула я открывшему дверь заспанному милиционеру. Этими словами я подписала себе приговор. За несколько месяцев до убийства Дербина отдала в набор свой второй поэтический сборник под названием «Крушина», предисловие к которому написал Николай Рубцов. В этом сборнике было стихотворение, которое просто мистически предрекало будущую беду. «О, как тебя я ненавижу! И так безудержно люблю, что очень скоро я предвижу, забавный номер отколю. Когда-нибудь в пылу азарта взовьюсь я ведьмой из трубы и перепутаю все карты твоей блистательной судьбы». Дербина отсидела 5 лет и 7 месяцев. Ее досрочно амнистировали. Вернувшись в Ленинград, устроилась на работу в библиотеку Академии наук. Написала книгу «Воспоминания», где немало места уделила Николаю Рубцову. В 1994 году книга увидела свет и вызвала яростные споры в прессе. Одни называли эти мемуары кощунственными, писали, что имя Дербиной проклято навеки, другие оставляли женщине право на покаяние. Сама Дербина рассказывает. «Меня немного отпустило только 18 лет спустя, в 89-м, 3 января, на Колин день рождения. 3 года до этого эпитимью исполняла, наказание за грехи. Раньше все это угнетало, очень тяжело было жить. А снял отец Иринарх эпитимью, сразу стало легче. Что-то я познала такое, какую-то истину. Мне и Коля приснился в его день рождения, будто ведут меня на расстрел за то, что я его погубила. Идем сбоку ров глубокий, а на той стороне группа морячков. Один оборачивается, улыбается. Я смотрю, Коля. Вдруг он отделился от этой группы и идет ко мне. У меня сердце замерло. А он перепрыгнул через ров, подошел, приобнял меня. Вот видишь, говорю, меня из-за тебя расстрелять хотят. А он в ответ с улыбкой. Знаю. А в этом знаю все. И надежды, и утешение, и желание ободрить. Он вернулся к товарищам, а меня повели дальше. И уже ничего черного, только покой.